Бисмиллях, альхамдулиллях, салату ассаламу аля расулиллях, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя, амма баъд. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются пятого дополнительного условия относительно сделки ас-салям. А это то, что цена за заказываемый, поставляемый товар должна быть выплачена полностью во время маджлиса, то есть во время договора. Говорит, иза кана лаху фи зиммати раджулин малюн, фа ля джузу джаалиху саляман. Если человек должен второму человеку денег, может ли вот этот вот второй человек, вместо того, чтобы платить этому первому человеку отдельные деньги, сказать, те деньги, которые ты мне должен, возьми их как плата за тот товар, который ты мне поставишь. Вопрос ясен или нет? То есть, допустим, смотри, у нас есть Ахмад, у нас есть Мансур. Мансур должен Ахмаду денег. Мансур поставщик. Ахмад хочет какой-то товар. От кого? От Мансура. Ахмад, вместо того, чтобы платить деньги Мансуру за этот товар, который Мансур должен ему поставить через 3 месяца, Ахмад говорит Мансуру, ты мне должен денег, вот возьми их и сделай их за счет этого поставляемого товара. Разрешено так делать или нет? То есть опять у нас к чему возвращается? То, что во время маджлиса реально никакие деньги переданы не были. Но произошло что? Произошло прощение долга за счет того, что тот поставит товар взамен этих денег. То есть поменяли деньги на что? На товар. Этот вопрос мы уже затрагивали или нет ранее? Этот вопрос мы уже затрагивали ранее на странице какой? На странице 488 под хадисом 832. И говорили там, что некоторые из ученых, а один из них Ибн Кудама и другие, приводили единогласное мнение на то, что это не разрешено, это является понятием продажи долга на долг. Но потом шейх Мухаммад ибн Хизам привел слова Ибн Каима о том, что он говорит, что шейх Ислам ибн Таймия разрешил это и указал на то, что в действительности в этом нет никакого единогласного мнения. Но есть в этом вопросе разногласия. И шейх Ислам ибн Таймия передал мнение Ибн Аббаса, а также указал на то, что один из риваятов от имама Ахмада, что это разрешено. И это не называется продажа отложенного за отложенного, то есть долг за долг, но является тем, что разрешено. Так вот, قال ابن قدامة في المغني, говорит ابن قدامة в своей книге «Аль-Мугни», «Иза кана ля уфи диммати раджулюн динаран», если человеку, другой человек должен денег, а конкретно динар. «Фаджаалаву саламан фи таамин иля аджаль». И тот, вместо того, чтобы забирать этот динар, оставил его и предложил сделать этот динар как бы платой за товар, который тот ему поставит. Говорит «Лам ясах», говорит ибн Кудама, это недействительно. «Кали ибн Мунзир», сказал ибн Мунзир, «Аджма аля хаза куллю ман ахфазу анху мин ахли аль-ильм». Относительно этого единогласны все, до кого от меня, от кого точнее до меня дошло знание. «Минхум Малик», из них имам Малик, а также Аль-Узари, а также Суфьян ас-Саури, а также имам Ахмад, Исхак, Васхаб ар-Рай, а также Ханафиты, Вашафии, и это мнение имама Шафии. «Вазалика лианна аль-муслима фихи дайнун», потому что в данном случае получается, что плата, за которую, или плата, которую человек выплачивает, на самом деле ничего не выплачивает, но это лишь прощение долга. «Фаидаджаля самана дайнан», поэтому раз он деньги превращает в долг, или точнее долг превращает в деньги, «кана бая адейнин бидейн», это считается продажей долга за долг, «валая саху залика биляджма», и это является неразрешенным по единогласному мнению. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «оказакар ибн Кайм ан шейхи аль-джаваз, ванну ля иджма фи залик». Говорит, ибн Кайм упомянул от своего шейха, то есть от шейха ислама ибн Таймии, то, что это разрешено, и что на самом деле в этом вопросе нет единогласного мнения, но есть наоборот разногласие, как мы сказали, мнение ибн Аббаса, а также один из риваятов от имама Ахмада о том, что это разрешено. Камафи Алям аль-Муаккиин, это приходит, то есть эти слова ибн Кайма, приходят в книге Алям аль-Муаккиин, первый том, страница 389. وقد تقدم النقل نص كلامي من ما التنبيه عليه تحت حديث رقم 32800. Говорит, и слова ибн Кайма мы уже приводили под хадисом 832, упоминали их и разъясняли их. Так этот вопрос понятен или нет? Значит, более правильное мнение, что это разрешено. Потому что под реальные деньги, реальной передачи денег и не происходит, но происходит прощение долга. И человек, то есть поставщик в данном случае, что-то от этого выигрывает. То есть выигрывает то, что ему прощается долг и заменяется чем? Другим видом выплаты, который ему может быть даже более выгоден. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Аль ясых ан юслима урудан мукабиля малин или аджель?» А можно ли сделать наоборот? То есть заплатить одеждой то, что тебе отдадут деньгами. Поставят тебе деньги через 2 месяца или через 3 месяца. Этот вопрос можно понять так. А еще этот вопрос можно понять так. Можно ли сделать целью сделки салям бартер? То есть ты отдаешь имуществом и взамен забираешь тоже имущество. То есть, допустим, говоришь, поставь мне 10 тонн картошки. Через 3 месяца за это я заплачу тебе сейчас, допустим, 100 рулонов такого-то, такой-то ткани, например, которая в каждой из них, например, по 500 метров или по 100 метров и тому подобное. То есть можно такое делать или нет. Говорит Аль-Джумхур мин ахли аль-Илм аля джавази залика. Говорит, большинство ученых считает, что это разрешено. Почему? Потому что вот это вот этот рулон ткани тоже является имуществом. То есть, если они договорились на бартерную сделку, то это разрешено. Говорит он Ахмад, «Каля ла юрджибуни». От имама Ахмада приходит мнение о том, что это ему не нравилось. «Вамана мингу Абу Ханифа ва Бадул Ханабина». И говорит, это запрещал Абу Ханифа, а также некоторые ханбалиты. «Лянна ламуала ла тазбуту физимма илля саманан, фала такуну мусаммана». Говорят они, то, что имущество, то есть имеется в виду деньги, не укрепляются как ответственность, кроме как деньги, и они не укрепляются как товар. То есть, если мы поймем этот вопрос каким образом, что имеется в виду, я даю тебе, допустим, 100 рулонов ткани, и ты должен поставить мне, допустим, столько-то денежных купюр, например, через 3 месяца. Поэтому они говорят, так не пойдет, потому что здесь деньги, которые должны быть поставлены через 3 месяца, выступают в роли товара, который должен быть поставлен, а деньги, говорит, не могут быть товаром. Говорит Уауджиба биадами сахати залика, говорит Шахмат ибн Хизам, но ханафитам ответили на это тем, что эта аргументация неправильна. Фаинна уляуба дарахима биданир саха, потому что если человек продает, допустим, серебро за золото, серебряные деньги за золотые деньги, это является действительным, в то время как на второй стороне должен быть товар. По кому? По аргументации Абу Ханифы. Валябудда аньякуна ахадугума мусамманан. Видишь, говорит, на одной стороне, по его мнению, определенно должен быть кто? Мусамман, товар, а не деньги. Васахи кауль джумур. Поэтому правильным является мнение большинства ученых. То есть, если ты отдаешь какой-то товар, и взамен тебе отдадут деньги через 2 или 3 месяца, это является чем? Обычным долгом. То есть, ты продаешь товар за то, что деньги тебе расплатятся через определенное время. Если же ты отдаешь товар за товар, платишь товаром так, что тебе поставят какой-то другой товар через определенное количество времени, то это является чем? Бартером в качестве салям, то есть авансового платежа относительно поставки. Тайб. Говорит Танбих, примечание, «Куллю ма лейни харум ан-наса фихима, ла яджузу ислам ахадихима фил ахар». Говорит, здесь есть одно исключение, которое касается двух товаров, относительно которых запрещена наса, относительно которых запрещено откладывать. Здесь, говорит, нельзя одно платить раньше, а получать второе позже. То есть, допустим, если ты говоришь пшеница за пшеницу, на, возьми, например, что? 100 мешков пшеницы, с условием, что ты через 3 месяца доставишь мне, допустим, то же самое, 100 мешков пшеницы. Это разрешено или нет? Или, допустим, 200 мешков пшеницы. Это не разрешено. Почему? Потому что пшеница за пшеницу должно быть из рук в руки. Из рук в руки. Таиб. А если я отдаю тебе 100 мешков пшеницы, а ты мне привозишь, допустим, 100 мешков ячменя через 3 месяца. Это годится или нет? Тоже не годится. Пшеница за ячмень. Два вида товаров, в которых протекает риба. В них должно быть что? Соблюдаться условия из рук в руки. Видишь? Говорит ли Анна Салям, «Меншарты Анна Сават Таджиль». Потому что ученые сказали, что условием сделки Салям является что? Откладывание. То есть определенное откладывание. Товар должен быть поставлен позже, чем срок договора. «Вадаля хиляфафи». И в этом, говорит, нет никакого разногласия. То есть, раз условием сделки Салям является откладывание одного из товаров, то есть деньги платятся, а товар потом. А здесь, наоборот, то, в чем протекает риба, является условием отсутствия откладывания. Значит, и это не может быть собрано в одном договоре. Это, иншаллах, понятно, говорит, в этом разногласия нет. Далее. Следующий вопрос. Алиқалату фи салям. Можно ли сделать относительно сделки салям алиқаля? Что такое алиқаля? Алиқаля, как мы говорили ранее на одном из прошлых уроков книги Китабуль-Буйо, говорили то, что это когда человек покупает какой-то товар, потом передумал или начал жалеть относительно того, что он этот товар купил. Приходит обратно к продавцу и говорит, забери, пожалуйста, этот товар обратно и отдай мне мои деньги. Так, здесь, в данном случае, продавец обязан отдавать деньги и забирать товар или нет? Мы говорили, не обязан, но это является чем? Своего рода милостью от него. То есть, если он захочет, то он пойдет на уступки своему брату. А если не захочет, то не сделает этого. То есть, это уже в его руках. Так вот вопрос, разрешена ли икаля в сделке салям? То есть, если я передал тебе, допустим, 100 тысяч рублей в обмен на то, что через 3 месяца ты поставишь мне столько-то пшеницы или картошки. Потом я передумал, через месяц пришел и говорю, брат, можно я заберу обратно деньги, и не нужна мне картошка или пшеница? То есть, ты можешь икалю сделать мне, или не можешь мне сделать этого? Или наоборот, ты приходишь ко мне и говоришь, брат, я передумал привозить тебе картошку, это мне оказалось сложнее, поменялись, допустим, какие-то правила, может быть, какие-то правила ввоза и тому подобное, мне это стало невыгодно. Можно я тебе верну деньги, и мы с тобой разойдемся? Икаля, разрешена или нет? Говорит, амма икаля фиджами аль-муслам фи, если икаля производится относительно всего товара, то есть аннулируется сделка полностью. Я заказал тебе 100 тонн картошки, прихожу к тебе и говорю, не нужна мне даже килограмм этой картошки. Не нужен мне даже килограмм, отдай мне деньги, пожалуйста, если тебе это не сложно. Это говорит, что первая ситуация. Фаджайза бигайри хиляф. Это говорит, разрешено без разногласий. Кали ибн аль-Мундзир, сказал ибн аль-Мундзир, аджма куллю ман нахфазу анху мин ахли аль-ильм, аля анна ликаля фи джамия ма аслама фи джайза. Говорит, единогласно все, от кого до нас дошло знание, то, что Икаля относительно всего имущества или относительно всего товара сделки салям разрешена. Говорит ли анна икаля фасхун лил акд, потому что икаля это не что иное, как аннулирование договора. Ва рафун лаху мин аслихи, и удаление его самого корня, как бы самой основы. Ва лейсат байан, и не является новой сделкой. Помните, этот вопрос мы разбирали или нет? Икаля является новым договором, новой сделкой, или это просто аннулирование старой сделки? Говорили то, что по более правильному мнению это аннулирование старой сделки. Поэтому так же, как я передал тебе деньги и попросил у тебя такого-то товара в таком-то количестве на такой-то срок, мы можем это аннулировать. Так же, как могли его не заключать этот договор изначально, так же мы можем его аннулировать. И вторая ситуация, если разрыв сделки происходит частичный. Я к тебе прихожу и говорю, я тебе дал 100 тысяч рублей за 100 тонн картошки, верни мне, пожалуйста, 50 тысяч обратно и сделаем только лишь 50 тонн картошки. Разрешено это или нет? Говорит Факали ибн Кудама фильмугни, здесь относительно этого ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни сказал, Фахталяфа ан Ахмад фига. Говорит, есть разногласия от имама Ахмада в этом вопросе. То есть от имама Ахмада пришло два мнения в этом вопросе. Первое мнение, что это разрешено, второе, что это не разрешено. Фаруя ану анна аля таджуз. Первое мнение, которое от него передается, то, что это не разрешено. В чем проблема? Почему это не разрешено? Потому что здесь получается, как будто бы ты отдал не все деньги в маджлисе. Понятно или нет? То есть ты сначала 100 тысяч отдал, потом пришел, половину денег обратно забрал. Говорит, воруэт карагатуа ан ибн Умар. И говорит, также запретность этого передается от ибн Умара. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам здесь, сноски лам аджид ану аль карага. Говорит, от ибн Умара я не нашел запретность этого. Вафи мусаннаф Абдур-Разак у ибн Абишейба, наоборот, мусаннаф Абдур-Разак у ибн Абишейба приходит, анну укаль, о том, что ибн Умар сказал, ла ба'са би, в этом нет ничего страшного. Вафи иснади Джабир аль-Джурфи, но в иснади этого сообщения Джабир аль-Джурфи ваху матрук, оставленная передача. Значит, от ибн Умара нежелательность или запретность этого не зафиксирована. Далее, а также желательность этого тоже не зафиксирована. Говорит, и разрешенность тоже не зафиксирована. А также это мнение Саида ибн Мусаиба, а также Хасан аль-Басри, а также Мухаммад ибн Сирина, а также Ибрахима ан-Нахаи, а также Саида ибн Джубейра, Рабиа ибн Аби Абдурахмана, а также ибн Аби Лейли, а также Исхака. Это первое мнение в этом втором нашем вопросе. Говорит урава Ханбалюн ан Ахмада ан-Нуукаль, и передает Ханбаль от имама Ахмада о том, что он сказал. Ханбаль это кто? Папа имама Ахмада или какой-то другой Ханбаль? Другой Ханбаль, один из его учеников. Говорит ан-Нуукаль о том, что он сказал, «Ла ба'са биха», в этом нет ничего страшного. «Варуя залика ан ибн Аббас», и это мнение, в свою очередь, передается также от ибн Аббаса. Так, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Ахраджу Абдур-Раза», этот асар от ибн Аббаса передает Абдур-Раза, «Би иснадин хасан», с хорошим иснадом, «Валяу турукун ухра», «Инда Абдур-Раза». И у него есть еще другие иснады, тоже у Абдур-Разака, а также у ибн Аби Шейбы, «Хиаллаху», но в них есть слабость. «Уертаки биаз аль-асар», нам, биха аль-асар иля суха. И посредством этих дополнительных слабых иснадов, тот хороший иснад поднимается до уровня достоверного. Значит, от ибн Аббаса пришло достоверно, что это разрешено. А также это мнение Ата, Тауса, Мухаммада ибн Али, а также Хумейда ибн Абдур-Рахмана, а также Амра ибн Динара, Аль-Хакама, Суфиана Саури, имама Шафии, Ан-Нуамана ва Асхабии. Кто такой Нуаман? Его ученики. Нуаман ибн Сабит. А кто такой Нуаман ибн Сабит? Абу Ханифа, а также его ученики у Ибн Мунзира. И это мнение тоже Ибн Мунзира. Культа говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, ас-саваб анна джайза. Правильное мнение относительно этой второй ситуации, также то, что она разрешена. Валя на'ламу далилан ямнау залика валлаху алам. И мы не знаем никакого довода, который бы это запрещал, и одному Аллаху лучше известно. Так, значит, что у нас получилось? Икаля, то есть возврат или аннулирование сделки, является чем? Является разрешенным. Будь то аннулируется сделка полностью, самой ее основы, или аннулируется лишь частично. Следующий вопрос. Говорит, если поставщик согласился на икалю, то есть согласился вернуть заказчику деньги взамен на его просьбу, может ли, говорит заказчик, в этом случае вместо денег забрать тут же какой-то другой товар? Как мы говорили, Ахмад заказчик, Мансур кто? Поставщик. Пришел Ахмад к заказчику, то есть, точнее, к поставщику, к Мансуру, отдал ему денег, договорились. Потом приходит через месяц, или через неделю, или через две, говорит, можно мы аннулируем эту сделку? Тайп, я отказываюсь от нее, или хотел бы от нее отказаться. Тот согласен отдать, и, например, говорит, у меня твоих денег нет, то есть, я их уже потратил, например, или вложил куда-то в другое дело. Тайп, возьми, если хочешь, возьми у меня, например, картошку. Ты заказывал у меня пшеницу. Пшеницы я тебе, ты не хочешь, чтобы я тебе поставлял, денег твоих у меня уже нет, хочешь, жди, Если не хочешь ждать, я могу отдать тебе товаром, допустим, одеждой или картошкой и тому подобное. Может ли в этом случае заказчик забрать вместо своих денег одежду? Говорит Мана Амидзалика Абу Ханифа у Абалдуль Ханабиля. Первое мнение в этом вопросе — мнение Абу Ханифа, а также некоторых ханбалитов о том, что это запрещено. Ли хадис из-за хадиса Ман Аслама Фишей, если кто-то заключил сделку с салям относительно какого-то товара, фаля ясрыфуху иля гайрихи, то пусть не меняет этот товар на какой-то другой. Говорит Ахраджи Абу Дауд, этот хадис приводится у Абу Дауда, а также Ибн Маджа, мин хадис Аби Саиди Аль-Худри, со слов Абу Саида Аль-Худри, вафиги, но в иснаде этого сообщения, атыяту Аль-Ауфи, хуа даифуна мудаллис, он является слабым, также является мудаллис, и к тому же еще и является шиитом. Тайп, это первое мнение в этом вопросе. Второе мнение в этом вопросе, это мнение имама Шафи и целой группы ханбалитов, аджаза, то, что это разрешено. Ланну иуадун мустатыр физдимма, потому что, говорит, эти деньги, которые сейчас, где на ответственности поставщика, говорит, на его ответственности. Фаджаза ахзуль иуад ангу, камалю кана кардан. Поэтому, говорит, человек может забрать вместо этих денег какой-то другой товар, как будто бы это долг. То есть, если ты, допустим, отдал кому-то деньги в долг, потом, когда пришел день расплаты, пришел к тебе человек, или ты сам к нему пришел, просишь у него свои деньги. Так он говорит, денег нет, не могу отдать. Ну, если хочешь, могу отдать тебе товаром, допустим. У меня есть какой-то такой-то товар, допустим, и так далее. Можно это сделать? Говорит, можно. То же самое, говорит, можно сделать здесь. Потому что в данном случае салям становится похоже на что? Похоже на обычную отдачу долга. Говорит Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, ар-раджих кавлю Шафии. Более правильное мнение в этом вопросе — мнение имама Шафии. То есть мнение второе о том, что это разрешено. У хадис вам даиф. Что касается хадиса, который приводили приверженцы первого мнения, то он является слабым. Валяу сахха лакана маанаху аль-мана мин тагйир аль-муслим фи. И если бы даже он был достоверным, то он бы означал запрет заменять товар, на который они договорились. То есть, допустим, что это означает? Что означает? Это означало бы запрет на замену того, относительно чего они договорились. Допустим, мы с тобой договорились, что ты привезешь мне 100 тонн пшеницы, например. Я тебе заплатил денег. Затем прихожу к тебе и прошу у тебя денег. Моих обратно. У тебя моих денег нет. Говорю, тогда купи у меня вот эти 100 тонн пшеницы, которые ты мне еще не привез. За, допустим, что? За, например, гречку, которую ты поставишь мне, допустим, через месяц. Вот это вот является чем? Является неразрешенным. Далее. Следующий вопрос. «Иза аслама фи джинсейни саламан уахидан, мин гайри баян самани кулли уахидин минхума». Разрешена ли сделка салям, когда сделка происходит относительно двух разных видов товаров в одном договоре? Так что цена каждого из двух товаров не описывается, не оценивается отдельно. То есть, допустим, я к тебе прихожу и говорю, возьми 100 тысяч рублей и поставь мне через 3 месяца, например, 50 тонн картошки, допустим. Цены это просто для примера приводим. Естественно, за 100 тысяч рублей 50 тонн картошки сегодня не привезут. Просто для примера. Так, и говоришь, например, и плюс еще, допустим, 100 рулонов такого-то материала или такой-то ткани. И при этом не определяют, сколько конкретно стоит картошка и сколько стоит конкретно ткань. Вот это разрешено или не разрешено? Говорит сурату залика, как это, говорит, может произойти? Ан юслима хамса алаф масалан фи оски буррин. Говорит, как если он, например, отдает 5 тысяч, допустим, динаров или дирхемов, за что? За один оск бурра, за один оск пшеницы. Или у вас шаир, а также еще плюс за один у вас чего? Ячменя. То есть, как бы, грубо говоря, за одну бочку пшеницы и за одну бочку ячменя. Говорит, «Валя юбайин самен куллин минхума». И не разъясняет, сколько конкретно каждая бочка стоит, сколько стоит конкретно ячмень и сколько стоит конкретно пшеница. Говорит, так вот, относительно этого вопроса два мнения. Первое мнение о том, что это запрещено. «Фамана амин залика Ахмад ва Шафии фи кавлилля». Запретил это имам Ахмад, а также имам Шафии в одном из мнений от него. «Лянна ма юкабилю кулля вахидин мин альджинсейни маджгулун ва фигарат». Сказали, потому что каждый из этих видов товаров неизвестна его цена. А значит, это является чем? Риском. «Лянна ла юман альфасх ятаззар битаззуря хадюхима». Потому что, говорит, мы не защищены от того, что сделка будет аннулирована. Потому что один из видов товаров поставщик поставить не сможет. Допустим, приходит через месяц или через два месяца, то есть в зависимости от договора, и говорит, вот, возьми картошку, а ткань я тебе привезти не могу. Не смог тебе поставить ткань. Так, отдай мне деньги за ткань. А сколько я тебе должен отдать деньги за ткань, мы не знаем. Потому что мы не знаем, сколько стоила картошка и сколько стоит отдельно ткань. А раз, говорит, такое возможно, то такая сделка является какой? Недействительной. То есть необходимо обговорить конкретно, сколько каждый двух видов товара стоит. Говорит, фала юраф бима ирджа. Видишь, и тогда, говорит, останется неизвестным, сколько должен отдать денег поставщик в этой ситуации. Говорит, у аджаза залика малион, у маликун, у шафи, фикаулин ла. И второе мнение в этом вопросе о том, что это разрешено. Это мнение мама Малика, Малика, и второе мнение мама Ашафии. Лянна кулля акдин джаза аля джинсейни фи акдейни, джаза алейхима фи акдин вахи. Сказали, потому что любой договор, который можно заключить отдельно на каждый из этих товаров, можно заключить один единый договор на оба этих товара. Камафиль буйо. Как это мы делаем, допустим, в торговле? Говорит, если поставщик не сможет привести один из двух видов товаров, то оценивается цена этого товара, который он не смог привести, и отдаются ему эти деньги. То есть оценка происходит на месте, при невозможности это, поставки этого товара. Говорит, и эта цена, точнее, и это мнение является более правильным и более близким к истине, одному Аллаху лучше известно. И естественно, что лучше так не делать. То есть лучше сделать как? Оговорить заранее цену каждого из двух товаров для того, чтобы это было известно. Но если все-таки оказалось необговоренным, то это является действительно и разрешенным, потому что оценку товара можно произвести на деле, то есть тогда, когда действительно его поставка окажется невозможной. Теперь вопрос наоборот предыдущему. «Иза аслама фишейн вахид», если наоборот, заплатил деньги за один товар, «аля ан якбила ваджзан», «маалюматан фи аукатин мутафаррика маалюман», с условием того, что будет поставка этого товара производиться частями. Через 2 месяца часть товара, через 3 месяца еще часть товара и тому подобное. Говорит, и эти части известны, но приходят по отдельности. Такое разрешено или нет? Нам является разрешенным, ничего, что этого запрещало бы, нет. Говорит аджаза залика имаму Ахмад, ва Малик, ва Шафии, фи каули ль-да. Говорит имам Ахмад, а также Малик, а также имам Шафии, в одном из мнений от него это разрешил. Ва лаху каулюн биль-мана. И второе мнение в этом вопросе, что это запрещено, тоже принадлежит имаму Ашафии. Ва сахи аль-джаваз. Но более правильное мнение, что это разрешено. Ля адам уджуд далиль ямнау залика, потому что нет никакого довода, который бы это запрещал. Ва лахиру тарджих шейх ибн Усаймин. И это, говорит, мнение выбрал также шейх ибн Усаймин. Значит, мнение какое получилось правильным, разрешено это или нет? Я прихожу к тебе, отдаю тебе те же самые 100 тысяч рублей и говорю, доставь мне, допустим, 10 тонн картошки. Каждый месяц по тонне. Через месяц тонну, через 2 месяца еще тонну и тому подобное. Разрешено это или нет? Это является разрешенным. Далее. Следующий важный вопрос. «Иза аддаль мусламу илей, аль муслама фиги, кабля хулюлиль аджель». Говорит, кто такой муслам илей? Муслам илей — это тот, кому отдали деньги, и он должен поставить товар. То есть, по-нашему говоря, поставщик. Аль-муслам фи – это что такое? Товар, который необходимо поставить. А сам заказчик как называется? Называется аль-муслим. Аль-муслим, то есть отдавший, передавший товар кому? Этому поставщику. Так вот вопрос. Если поставщик привез товар заказчику раньше времени, раньше срока, договорились, что через 6 месяцев ты мне привезешь, допустим, например, 10 тонн картошки. Вместо 6 месяцев ты привез мне, допустим, через 2 месяца. Разрешено так делать или нет? Влияет это на действительность сделки или нет? Говорит Кали ибн Кудама фильмугни. Сказал ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, Фаинкана мимма фикабдыхи кабла махилли барар. Если, говорит, принятие этого товара заказчиком вредит ему, то есть кому? Заказчику. То есть принятие его раньше времени. Имма ликауни и мимма ятагайер. По причине того, что, например, товар портится. То есть сейчас мне через 2 месяца этот товар не нужен. Он мне будет нужен только через 3 года. И мне его тяжело хранить. Хранить до еще плюс лишние 4 месяца у себя на складах. Мне это затратно, допустим. Или эта картошка испортится к этому времени и тому подобное. Кальфакиха валь атайма кулля. Как, например, фрукты. Или, допустим, виды товаров продуктовых. Аукана хадимуху дуна хадисихи. Или за счет того, что он поставил мне картошку через 2 месяца, вместо того, чтобы поставить мне через 3/2 года, он привез мне старую картошку. То есть урожай прошлого года. А я хотел бы получить урожай нового года. Понятно или нет? Говорит, кальхубуб уанахуга. Как, например, привез старые зерна вместо новых. Лам яльзам аль муслима кабулюху. Говорит, заказчик не обязан принимать этот товар. Значит, вот этот, брат, весь вопрос построится на вот этой вот разграничительной черте. Если мне это вред приносит, я не обязан это принимать. Если мне это вред не приносит, то я могу это принять. Усвоили или нет? Так, значит, видишь, вред может приходить мне или нет? В действительности может не приходить. То есть, я специально заказал тебе этот товар, чтобы ты привез мне его, например, через 4 месяца. Потому что знаю, что тогда будет сезон этого товара. Или наоборот, этот товар будет редким, я смогу его продать подороже на рынке. Или тогда у меня освободятся склады и еще что-либо подобное. Усвоили или нет? Так, а сейчас мне этот товар не нужен. И его нахождение у меня сейчас, его вредит мне. Говорит, «Лянна лагу гарадан фи таахирихи». Потому что, говорит, заказчик не зря попросил и отложил срок на такое-то время, потому что, говорит, у него есть от этого какая-то цель. Биан ихтаджа или аклихи ауитами физалик аль-вакт. Как, например, если он нуждается в еде, то есть в этой пище, именно в то время, когда, на какое они договорились. Ваказалик аль-хайаван, лянну ляя манталяфа. Также, говорит, если ему привезут животное, то есть, допустим, если они договорились на животных, ты мне привезешь, допустим, 100 коров или 100 лошадей. Мы договорились с тобой, что ты привезешь мне через 2 месяца. Говорит, мне не нужны они через, то есть раньше, чем тот срок, на который мы договорились. Потому что я не обезопасен от того, что животное скончается у меня. Говорит, вахтаджи иля линфак али, иля залик аль-вахт. К тому же я должен что делать? Тратиться на этих животных, кормить их, ухаживать за ними, нанимать, может быть, рабочих для того, чтобы ухаживать, смотреть за ними и тому подобное. До того времени, когда они мне действительно понадобятся. Варуббама яхтаджу илей физалик аль-вахт дунама кабляху. И возможно, что человек нуждается в этом товаре именно на то время, на которое он договорился, а не раньше этого. Хаказа или вахаказа инкана мимма яхтаджу фи хифзи иля муна. А также, говорит, если его хранение требует муна, то есть требует затрат, требует денег, талкутн ва нахвихи, как, например, хлопок или что-либо подобное. Аукана аль-вахту махуфан яхша нахба ма якбиду. Или поставщик привез товар раньше времени, и эти времена являются какими? Тяжелыми временами. То есть, такими временами, когда есть опасность того, что меня ограбят, например, или мои склады могут быть ограбленными. Во всех этих ситуациях, кто? Заказчик не имеет обязанности забирать этот товар. Может отложить и вернуть обратно этот товар кому? Поставщику. Потому что он испытывает вред от забирания товара преждевременно. И говорит, по договору он не обязан это забирать, потому что они не договаривались на этот преждевременный срок. Говорит, поэтому это подобно тому, как если бы ему привезли товар, то есть худшего сорта. Допустим, мы договорились с тобой на картошку такого-то, такого-то хорошего сорта. Вместо этого ты привез мне картошку плохого сорта. Я обязан принимать этот товар или нет? Я не обязан этого принимать. То же самое, говорит, здесь. Проводится аналогия на это. Говорит, уайнкана мимма ла барара фи кабдыхи. Смотри, теперь другая ситуация. А если принятие этой картошки, допустим, или этого товара преждевременно мне не вредит, биан-якуна ла ятагайяр, как, например, если товар не портящийся, кархадит, варрасас, ваннухас, как, например, железо или медь и тому подобное, фаинну еставу якадиму ва хадису. Говорит, допустим, металлы. Они говорят, что новые, что старые, одно и то же. Говорит, у нас залика зейт аль-асаль. Или подобное этому, как, например, масло, или, например, мед. Валя фи кавды дарару л-хауф. А также нет у меня никакой опасности и страха, если я заберу этот товар сейчас. Валя тахаммулю му'на. А также я не испытываю и не должен тратить какие-то затраты для того, чтобы хранить этот товар. Фаалей кабду. Тогда человек, заказчик, обязан принять этот товар. Лянна гарадаву хасилюн маазиядати тааджиль аль-манфа. Потому что, говорит, он достигает своей цели вместе с тем, что ему еще ее привезли раньше времени. То есть, еще более полезно для него. Фаджара маджра зиядати сыфа ва тааджиль аддейн аль-муаджан. Поэтому это подобно тому, как если он закажет картошку одного сорта, а ему за те же деньги привезут картошку высокого, высшего сорта, более высшего сорта. Или если тебе отдадут долг раньше времени. Я дал тебе долг, допустим, деньги в долг на полгода, но ты отдаешь мне их через 2 месяца. Обязан я их принять или не обязан их принять? Говорю, в данном случае ты их обязан принять. Значит, что у нас получилось в итоге? В итоге получилось следующее. Если поставщик доставил или поставил товар раньше времени, раньше оговоренного срока, который был оговорен в договоре, должен ли я, как заказчик, принять его у тебя, как поставщика, раньше времени или нет? Если это приносит мне вред, то не обязан. Если мне это вреда никакого не приносит, то я обязан принять у тебя этот товар. Далее, теперь следующий вопрос. Следующий вопрос. «Иза аддаль муслиму илей аль-муслима фи бисифатин аджвада мимма таакада алей». Если поставщик привез заказчику товар лучшим или в лучшем виде, чем тот, на что они договаривались. Говорит мазхаб аль-ханабиля фи залика анну яльзаму ахзу иза кана мин ноуин вахид ва ля яльзаму иза кана мин ноуин ахар. Говорит мазхаб ханбалитов то, что человек обязан принять этот товар, если он одного и того же вида, и не обязан принять, если он вида другого. То есть, допустим, что договорились с тобой на вид фиников. На вид фиников, допустим, такой-то. И ты привез мне этот вид, но лучшего качества, лучшего сорта этого вида. Тогда ты, говорит, обязан принять. Если нет, то нет. У мазхаб шафии ва баъд аль-ханабиля, а мазхаб шафиитов и некоторых, точнее, имама шафии и некоторых ханбалитов, анну яльзаму ан яхуза, ва лау кана мин ноуин ахар, ма дама джинсухума вахидан. Говорит, а второе мнение, то, что человек все равно должен их принять, если даже, говорит, что разные виды. Главное, чтобы джинс, род был один и тот же. Мы с тобой договорились на вид фиников каких, допустим, аджуа, а ты мне привез обычный другой какой-то вид. Точнее, наоборот, мы договорились с тобой на обычный вид, а ты мне привез лучший, аджва. Имам Шафии говорит, род один и тот же или нет, род фиников или не род фиников, это род фиников, поэтому ты обязан принять. Халил Аллам ибн Усаймин, говорит ибн Усаймин, изалям якун алей миннатун, алазимахуль ахз, изакана ноу вахидан. Говорит, если человек от того, что он привез более лучший товар, не будет считать то, что заказчик ему что-то должен, из, не обязательно из денег. То есть, минна это что такое, когда я тебе сделал какую-то услугу, и потом ты считаешь себя обязанным мне. Говорит, если заказчик, не появляется у него такое чувство, что раз ты мне привез лучший товар, значит я тебе что-то должен, не из денег, а допустим из услуг, из уважения и тому подобное. Тогда, говорит, ты должен принять, если это является чем? Одним видом. Говорит, ваинкана руфи минна ламензаму. А если, говорит, посредством этого я буду считать, что я тебе что-то должен, то я, говорит, не обязан от тебя этот товар принимать. Здесь также необходимо добавить еще один момент, то что если у заказчика есть какая-то правильная шариатская цель, гарадун шариюн сахих, то что называется, от непринятия этого товара, то он может отказаться от него. Потому что может быть ему по каким-то параметрам или по каким-то причинам нужен товар именно худшего сорта, то есть наиболее худшего сорта. Потому что, возможно, он уже заранее договорился на него или еще что-либо подобное. В этом случае он может отказаться. Если же нет, если у него никакой шариатской причины на отказ нет, тогда отказываться не должен. Далее. Следующий вопрос. Если человек привез лучший товар, чем ему заказывали, но при этом требует добавки в цене. Говорит, ты мне 100 тысяч рублей давал, в обмен на то, что я тебе привезу 10 тысяч, допустим, такой-то, такой-то картошки, я тебе привез сорт лучше. Давай еще 2 тысячи добавь. И здесь, говорит, уже что не пойдет. Тали ибн Кудама фильмугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни. Если, говорит, поставщик привез лучший товар, но при этом говорит, добавь мне дирхам, то есть добавь мне денег, то это, говорит, не является действительным. Вакала Абу Ханифа, говорит Абу Ханифа, ясых камалау аслама фи ашара, фаджау би ахади ашара. Говорит, эта сделка действительная, так же, как если бы ты заказал 10 тонн, а он привез тебе 11 тонн. Говорит, валяна анналджоуда сыфа. Говорит, ибн Кудама, нет, это другая вещь. То есть, когда он тебе привозит вместо 10 тонн 11 тонн, это добавка в товаре. А здесь, говорит, не добавка в товаре, а добавка в качестве товара. Фаляя джуз ифрадуа биль ахды. Говорит, допустим, качество товара отдельно, по нему же ты не можешь договор заключить, а по отношению, допустим, того отдельного, 11 тонны ты можешь заключить отдельный товар или не можешь, отдельный договор или не можешь? Можешь. То есть ты не можешь ему сказать, привези мне такое-то качество. Мне финики не нужны, но привези мне качество в финиках, допустим, сладость. Не можешь он тебе сладость поставить, то есть это не вещь, относительно которой договариваются. Но отдельную тонну ты можешь заказать, правильно или нет? Ведь поэтому они, это две разные вещи, то ли дело отдельное количество, то ли дело, или точнее дополнительное количество, то ли дело какое-то дополнительное качество. Говорит Камаль Укана Макилен Аумаузунан, говорит, видишь, понятно, если бы, допустим, говорит, товар взвешивался весом, или макиль, или определялся объемом, это могло бы быть разрешенным. Фейнджау бизиадати филкадри факаля хузгу уази не дирхама, фафа аля саха. Говорит, но если, говорит, он привез, говорит, добавку филкадр в количестве, говорит, каля хузгу вазид не дирхаман, и сказал, возьми этот дополнительный 11 тонну возьми, но добавь мне за нее отдельные деньги, фафа аля, и тот согласился саха, тогда это является действительным. Лянна зияда гагуна яджузу ифраду абилахт. Потому что эту добавку можно отдельно, что можно относительно нее заключить отдельный договор. То есть Ибн Кудама говорит, что даже если ты согласен на это, сделка будет какой недействительной. В том смысле, что ты, допустим, заказал, например, яблоки такого-то сорта. Тебе привезли яблоки лучшего сорта. Но когда привезли, требуют от тебя денег дополнительных. Даже если ты на это согласишься, это, говорит, является недействительным. Почему? Потому что это уже не та сделка, на которую вы договаривались. Но если он согласится себя отдать за старые деньги, на которые вы договорились, тогда это является чем действительно. Следующий вопрос. Аль-Яджузу Ахзар Рахн Ауль-Кафиль Фиссалам. Является ли разрешенным в вопросе или в сделке Ассалам брать что-либо в качестве залога или назначать какого-либо человека в качестве ответственного лица? Что это означает? Означает то, что я, допустим, дал тебе 100 тысяч рублей в обмен на то, что ты поставишь мне, например, 10 тонн картошки через 3 месяца. Так, эти 100 тысяч рублей, которые я отдал, этим самым я рискую или нет? Рискую. Рискую в каком смысле? В том смысле, что эти 100 тысяч ты можешь забрать, и потом я тебя не найду. Или забрать и не отдать мне ничего в качестве замены. То есть не привезти мне этих 10 тонн картошки. Или что-либо другое может произойти. Поэтому раз я даю тебе эти деньги на руки, и при этом я рискую определенным количеством риска, то я имею право взять какой-то раган, то есть залог с тебя, или какого-то назначенного ответственного лица, который поручится за тебя и расплатится за тебя, если ты не сможешь расплатиться. И этот вопрос является очень важным. Почему? Потому что на нем строятся многие взаимоотношения на сегодняшний день между двумя людьми. Один то, что называется финансирует, другой то, что называется работает, то есть привозит товар, который требуется по договору поставки. В этом случае финансист не будет соглашаться на финансирование данного проекта, кроме как с определенными гарантиями, то есть с определенными факторами, которые гарантируют ему, если не поставку вот этих вот 10 тонн картошки, то по крайней мере, как минимум, возврат его денег, так чтобы он не остался в явном убытке. Поэтому правильное мнение, заранее скажем, в этом вопросе будет то, что это является разрешенным. То, что взятие чего-либо в качестве залогового предмета или установление какой-то личности в качестве лица, гарантирующего выплату денег, является чем разрешенным в сделке ас-салям. И как это может выразиться? То есть я даю тебе 100 тысяч, требую от тебя, допустим, 10 тонн картошки через 3 месяца, и при этом прошу у тебя оставить мне в качестве залога, допустим, твой автомобиль, или твой компьютер, или что-либо из предметов, которыми затем я смогу покрыть свои деньги. Говорит Аль-Ашхару фи мазхаб аль-Ханабиля аль-ману мин залика. Более известное мнение в мазхабе ханбалитов, то, что это запрещено. То есть сейчас переходим к разъяснению мнений в этом вопросе. Первое мнение, значит, то, что запрещено брать в сделке с Адам что-либо в качестве залога. Говорит Варуя Тилькараха Айлан Амиль Хасан, Васаид ибн Джубейр, Валя Узай. И также, говорит, неразрешенность этого передается от Хасана аль-Басри, а также Саида ибн Джубейра, а также от аль-Аузаи. Ва худжатум фи залика. И говорит, какой у них довод на это? И посмотрим доводы, то есть аргументация их является довольно слабой. Худжатум фи залика ан-нарахн ад-дамин ин ухида би ра'си малин ас-салам, факад ухида би ма лейса би ваджиб. Они говорят, то, что если мы возьмем залоговый предмет в данном случае, то есть возьмем что-либо в залог, или какого-либо назначим ответственного лица, говорит, если мы это делаем для того, чтобы вернуть те деньги, которые я тебе передал в фильм-маджлис, то есть во время заключения сделки, покадух и забима не себе ваджиб, то эти деньги, имеется в виду вот этот вот залог, будет взят не за что-то обязательное. Уаля маалю или ваджиб, а также не за то, что приведет к чему-либо обязательному. Лянна далека кад малякаху аль муслим илей, потому что эти деньги уже перешли к кому? Поставщику. А здесь имеется в виду то, что ты не был обязан отдавать эти деньги поставщику. То есть тебя к этому никто не принуждал, чтобы ты мог что делать? Требовать залоговый предмет. Ты сам пришел к поставщику, предложил ему это предложение, передал ему определенную сумму денег в обмен на то, что потребовало от него передачи тебе определенного количества взаимного товара. То есть, допустим, в нашем примере 10 тонн картошки. Мы говорим, эта аргументация является слабой. Почему? Потому что хоть я и пришел с этим предложением, но я отдал тебе определенное количество денег взамен на определенное количество товара. И в этом выгоду имеешь как я, так и ты. И не ставится условием, чтобы кто-то меня к чему-то принуждал, то есть не ставится условием тому, чтобы я мог поставить условия залога, чтобы меня к этой сделке принудили. То же самое, допустим, продажа со срочкой платежа. Если я продаю тебе какой-то товар со срочкой платежа, то что деньги ты дашь мне, например, через 3 или 4 месяца. Здесь я тоже могу взять рахн, то есть что-либо в залог. Взамен за то, что ты забрал у меня товар, а деньги ты мне отдашь или нет, один Аллах субхана ва тааля знает. Поэтому я прошу у тебя залог в качестве гарантии. Так что если ты мне не расплатишься за этот товар, то я продам этот залог, или точнее потребую от тебя продажи этого залога, и затем выручу свои деньги. И здесь тоже меня никто не заставляет. Возможно, что я сам к тебе пришел и предложил тебе этот товар со срочкой платежа. Поэтому этот довод является не сильным, то есть неявным. Говорит, «Воин ухида биль муслями фи, фаррахн инна маяджузу бишей, юмкин истифау мин самани рахн». Если же, говорит, в качестве залога оставляется предмет с целью, что если поставщик не сможет поставить 10 тонн картошки, то я сам потом, продав этот предмет, или ты, продав этот залоговый предмет, дав мне денег, я сам потом смогу купить эту картошку, то, говорит, здесь тоже от этого нет смысла. Почему? Фаррахн инна маяджузу бишей юмкин истифау мин самани рахн. Потому что, говорит, залог, зачем, говорит, оставляется? Как гарантия того, что если этот залог будет продан, то я смогу получить ту вещь, которую хочу. А здесь, говорит, я эту картошку не смогу сам получить. То есть даже если мы залоговый предмет продадим, то я не смогу на эти деньги купить картошку. Почему? Потому что ты являешься поставщиком картошки. Если бы я мог их заранее эту картошку купить, я бы ее купил сам и вообще не связывался бы с тобой этими договорами. Говорит, валь муслиму фи ля юмкин истифау мин ар-рахн валя мин зимати ад-дамин. Видишь, говорит, а здесь в данном случае, говорит, ты не сможешь этот товар приобрести, говорит, из чего? Из денег, которые выручишь за счет продажи залогового предмета. И также не сможешь получить этот товар посредством кого? Посредством гарантирующего лица. То есть гарантирующий лицо гарантия не может гарантировать вместо поставщика поставку тебе этого товара. Если это не смог сделать поставщик, то тем более этого не сможет сделать, говорит, гарантирующее лицо. Валяну ля манхаляка ран фиадихи. Воин бауда фаясыра мустафион лихакки мингэри аль-муслями фи. Говорит, и также говорит, нет безопасности того, что залоговый предмет сам пропадет. Соответственно, ты не сможешь забрать деньги или выручить свои деньги с этого предмета. Мы говорим, это также аргументация является довольно слабой. Почему? Потому что залог, любой залог,
Как мы знаем, залог является узаконенным по единогласному мнению в этой религии, то есть в шариате, и залог оставляется как гарантия за определенные отданные, например, деньги или за определенные отданные, например, товар. И естественно, в каждом залоговом предмете присутствует эта опасность, то, что залоговый предмет может погибнуть. Говорит «Лакад кали Набию саллаллаху алейхи ва саллям», а пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Ман аслама фи шей, фаля ясрифу иля гайри, ва хадисун дахиф кама такаддам». А говорят то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если кто-то передал деньги для Салама, то есть передал определенную сумму денег для того, чтобы требовать взамен ее поставку каких-либо товаров, то, говорит, он не должен переводить эти деньги на что-либо другое. И этот хадис является слабым, каматакатом, как мы говорим, это уже разбирали ранее. Значит, что касается этого хадиса, то в нем не означает то, что в данном случае я перевел этот договор Салама на что-либо другое, на какой-либо другой предмет. Нет, но просто что сделал? Просто перевел его на ответственность гарантирующего лица. То есть, если я устанавливаю гарантирующее лицо, если ты не поставишь мне 10 тонн, допустим, картошки, то его поставят за тебя такой-то, твое гарантирующее лицо. Это не говорит о том, что я перевел сделку салям на какой-либо другой предмет, но я перевел его на другой субъект. Это две разные вещи. То есть, одно дело сказать, если ты не сможешь поставить мне 10 тонн картошки, тогда поставь мне, например, 10 тонн моркови. Нет, это одно дело. И другое дело сказать: если не сможешь поставить мне 10 тонн картошки ты, тогда поставит человек другой, относительно которого мы договорились в сделке. Это первое мнение в вопросе. Как мы видим, его аргументация является довольно слабой. Говорит и второе мнение в вопросе. Это мнение большинства ученых о том, что разрешено брать залог или ответственное лицо в сделке Салема. Для Каули это Аля, потому что Всевышний сказал: «Я и Улядина Аману, иля тадаян тумбидейнин, иля аджалим мусамма фактубу». О вы, которые уверовали, если вы берете в долг друг у друга до определенного срока, то запишите его. Иля Каули фарихану макбула, иля слов фарихану макбула, то есть если не сможете найти того, кто вам запишет этот долг, то в качестве гарантии можете забрать рихан, то есть залоговый предмет. У Каули Малика, это мнение имама Малика, а также Шафи, а также Исхака, имама Ахмада в одном из ревятов от него, а также Ханафитов, и Ибн Мунзира и других. Вот арджиху шейх ибн Усаймин, камафи шарх аль-мумти, хайсу кал, и говорит, это же мнение выбрал шейх ибн Усаймин. Сказал в своей книге шарх аль-мумти, ухаза даиф, то есть первое мнение, говорит шейх ибн Усаймин, о том, что нельзя оставлять залог в сделке Салема, является слабым мнением. Лянну из-за таазара листифа мин аль-макфуль, уахасту мин аль-кафиль, ляма срифу иля гайри. Потому что, говорит, если я не смогу получить свой требуемый товар, в данном нашем примере 10 тонн картошки от макфуля, то есть от непосредственного человека, с которым договариваюсь я, от непосредственного поставщика, уахасту мин аль-кафиль, но я получу этот товар от ответственного лица, ляма срифу иля гайри. Не считается, что я перевел сделку Салем на другой предмет. Но правильным является то, что он был переведен с одного объекта на другой объект, а не с одного предмета на другой предмет. То есть, с кого? Со своего поставщика был переведен на другого поставщика, а не с картошки, допустим, на морковку. Говорит вам аль-муслими фи, фагу нафсу ля масрифу и ля гайри. Видишь, а что касается самого товара, то говорит, относительно него я ничего не переводил. То есть, товар требуемый как остался 10 тонн картошки, так и остался. Говорит, то есть, товар требуемый как остался 10 тонн картошки, так и остался. Говорит фасалат изан джавазу ахзир рахн валь кафиль валь дамин бихи куллю аджайза. Говорит шейх ибн Усаймин, значит, является правильным разрешенность брать как залог, так и ответственных лиц за это, то есть за сделку салям. Все это, говорит, является разрешенным ля анну лейса фиха махзур, потому что в этом нет ничего запретного. Валя риба, нет в этом ростовчичества. Валя зуль, нет в этом никакой несправедливости. Валя гарар, валя джагаля, нет какой-то неизвестности. Валя рукуд таусиха валь асад фил рукуд альхим. И говорит, залоговый договор является всего лишь договором гарантии. И основа в этих вещах разрешенность, если нет явно чего-то запретного. Далее. Теперь давайте разберем некоторые вопросы, которых нет в книге, но разберем их, постараемся разобрать их довольно кратко. Почему? Потому что время урока у нас уже подходит к концу, и вопросов у нас сразу несколько. Их нужно будет кратко записать. Первый из этих вопросов: можно ли обусловить в качестве расульман, то есть в качестве капитала, манфа, то есть полезное свойство чего-либо? То есть как этот вопрос понять? То есть раньше, когда мы говорили про сделку ассалям, что мы говорили? То, что изначальный капитал должен быть отдан заказчиком, поставщику, тут же, немедленно, то есть фи маджлис аль-акд, то есть в маджлисе, где заключается договор. Так вот, вопрос. Понятно, если человек приходит и отдает, допустим, необходимую сумму денег прямо в маджлисе, или отдает какой-то предмет в качестве платы, то есть, допустим, что-то ценное,
Так, может ли он отдать не сам предмет, но полезные свойства его? То есть они могут ли договориться на том, что в обмен на заказ, в обмен на то, что поставщик привезет такой-то, такой-то товар, такой-то, такой-то срок, в таком-то, таком-то объеме и тому подобное, вместо этого от заказчика он получает, допустим, возможность пользоваться квартирой, например, жить в этой квартире, допустим, в течение года или в течение 2 лет, пользоваться автомобилем, допустим, в течение года или в течение месяца и тому подобное. Разрешено это или нет? Так вот, правильное мнение в этом вопросе, иншаллах, то, что это является разрешенным. Почему? Потому что манфа, то есть полезные свойства, также относительно него заключаются многие из договоров купли-продажи. И купля-продажа манфа, то есть полезного свойства предмета, называется никак иначе, как ияра, то есть арендная плата. Причем здесь необходимо отметить о том, что срок пользования вот этим вот предметом может даже превышать срок заказа товара. То есть, допустим, я прихожу к тебе и требую от тебя товар. Я являюсь кем? Заказчиком, ты поставщиком. И требую от тебя, чтобы ты через 3 месяца поставил мне столько-то, столько-то тонн, допустим, картофеля. Так что я даю тебе взамен? Я даю тебе взамен возможность жить в таком-то доме, в такой-то квартире по такому-то адресу. То есть, как бы сдаю тебе как будто бы квартиру. И, как мы сказали, можно сделать так, чтобы ты проживал в этой квартире больше, чем 3 месяца. То есть, картофель ты можешь или должен привезти мне через 3 месяца, а в квартире можешь жить, допустим, полгода, год, 2 месяца, 3 месяца. Любой срок. То есть, срок проживания и пользования чем пользование предметом не зависит никаким образом от срока поставки этого товара. Это, иншаллах, также понятно. И последний момент, который здесь необходимо упомянуть, то, что забиранием, как мы говорили, является обязательным условием, чтобы человек забрал деньги в маджлисе аль-акд, то есть в том маджлисе, где подписывается договор. Как здесь поступать? Здесь забирает сам предмет, и забрав этот предмет, считается, что он забрал его полезные свойства. То есть, допустим, если это автомобиль, то он в маджлисе забирает этот автомобиль и потом начинает им пользоваться. То же самое дом. То есть, берет ключи от этого дома, хозяин должен быть уже к этому времени освободившим этот дом и тому подобное. То есть так, что это считается, что пользование дома перешло в руки заказчика. Этот вопрос понятен. Далее. Теперь следующий вопрос. А разрешено ли, чтобы наоборот, поставляемый товар представлял из себя не конкретный какой-либо товар, а полезные последствия? То есть, если человек, допустим, что, как заказчик, передает в маджлисе договора, передает необходимую сумму денег в обмен на то, что, допустим, через 3 месяца поставщиком ему будет обеспечена, допустим, поставка 5 или 6 комбайнов или 5 или 6 тракторов, которыми человек, то есть заказчик, сможет пользоваться, допустим, в течение 3 месяцев или в течение 4 месяцев, то есть подобно аренде. Разрешено это или не разрешено? Более верное мнение в этом вопросе является то, что данная форма салима является также разрешенной. Это мнение шафиитов в этом вопросе. Почему? Потому что нет чего-либо, чтобы это запрещало. Еще раз, значит, человек, заказчик, выплачивает деньги в маджлисе, то есть выплачивает необходимую сумму денег, и в обмен на то, что ему не привезут какой-то товар, который переходит ему в качестве владения полноценно, но ему поставят то, от чего он нуждается лишь в пользовании. Лишь в чем? Лишь в полезных моментах, лишь в полезных последствиях. Как, допустим, как мы сказали, если человек заказывает, например, необходимое количество комбайнов, например, на летний сезон, и поставщик обязуется поставить, например, 5 комбайнов или 10 комбайнов на такой-то участок, например, через 3 месяца, когда начнется такой-то месяц или сезон сбора урожая, или, наоборот, сезон посадки и тому подобное. И за счет тех денег, которые он заплатил по договору салема, то есть заказчик, он имеет право пользоваться этими комбайнами, например, вот этот вот сезон, то есть который ограничивается 3 месяцами или 4 месяцами, или 2 месяцами и тому подобное. Это является разрешенным, как мы сказали, это мнение шафиитов. Почему? Потому что нет чего-либо, чтобы запрещало эту сделку. Далее. Следующий вопрос. А является ли разрешенным в качестве расульмаль, то есть в качестве предварительной платы, в качестве авансового платежа, расплатиться деньгами, которые должен заказчику какой-либо третий посторонний человек? То есть, если, допустим, я являюсь заказчиком и прихожу к тебе, кому? Поставщику. И требую у тебя поставки какого-либо товара. Так, чем будешь расплачиваться? Говорю, мне вот такой-то, такой-то должен третий посторонний человек. Через месяц приходит время выплаты денег. Вот он тебе заплатит за меня. Является это разрешенным или нет? Говорим, то, что касается сделки ассалям, то это не является разрешенным. Почему? Потому что, как мы говорили ранее, одним из условий сделки ассалям является то, чтобы расульмаль, то есть капитал изначальный, или выплата за поставляемый товар была выплачена тут же, то есть во время маджлиса, во время собрания, в котором подписывался договор. А здесь же получается то, что человек выдаст деньги только через месяц или через 2 месяца и тому подобное. Другое дело, если срок
выплаты долга уже пришел, и этот человек, третий посторонний, тоже будет в маджлисе и принесет с собой деньги, то это, естественно, является разрешенным. Потому что нет разницы, кто передал эти деньги своими руками. То есть сам заказчик, или тот, кто ему должен, или какой-то посторонний человек, или уполномоченный от его имени и тому подобное. Так, и здесь возникает вопрос, а почему тогда мы разрешили ту ситуацию, которую рассматривали в начале урока, когда человек, наоборот, поставщик должен заказчику денег, и заказчик, не выплачивая денег в маджлисе, в качестве денег делает вот этот вот долг, который поставщик должен заказчику. И говорит, те деньги, которые ты мне должен, возьми в качестве денег за поставку. Почему вы говорили, что это разрешено? Потому что здесь получается, что деньги заплачены поставщику даже раньше, чем маджлис. То есть поставщик получил деньги даже раньше, чем маджлис. Это тем более является разрешенным. Но в нашем этом вопросе получается, что поставщик получит деньги позже, а это является неразрешенным. Далее. Следующий вопрос, а может ли поставщик, взяв деньги во время маджлиса, то есть переняв их от заказчика в свои руки, отдать их обратно заказчику в качестве доверенного хранения? То есть отдает заказчику и говорит, возьми обратно эти деньги, пусть они находятся у тебя, так как у меня нет безопасного места, где я бы мог хранить эти деньги. Является это разрешенным или нет? Говорим, нам, это является разрешенным. Почему? Потому что это уже дело поставщика, где он будет хранить деньги. Суть то, что сам договор Салема состоялся, деньги были переданы в маджлисе, заказчик их передал поставщику, поставщик перенял их в свои руки, а потом то, что он делает с этими деньгами, это уже сугубо его личное дело. Поэтому он может отдать его на хранение кому-либо постороннему, может оставить их на хранение у себя, а может отдать их на хранение тому же самому заказчику. И все это не вредит договору Салема. Обратим внимание, брат, здесь в большинстве вопросов не требуется приведение каких-то отдельных доводов. Но решение в этих вопросах вытекает из чего? Исходя из тех вопросов, которые мы разобрали ранее, из тех условий сделки с Салем, которые были установлены обладателями знаний, исходя из контекстов шариатских в этих вопросах, то есть исходя из хадисов. Далее. Следующий вопрос. Разрешено ли в сделке с Салем то, чтобы цена сделки была неизвестной? То есть, как это понять? Если человек говорит, заказчик приходит к поставщику и говорит, вот возьми, допустим, 300 тысяч рублей, и заказываю я тебе за эти 300 тысяч рублей, чтобы ты поставил мне через 3 месяца, например, 100 тонн картофеля. Но говорит с условием, то что когда ты мне картофель привезешь, то мы посмотрим, какова среднерыночная цена этого картофеля, то есть оптовая его цена. Затем сделаем 10% минусуем, а среднерыночной цены этой картошки сминусуем 10%, и на этой сумме остановимся. Это будет суммой нашей сделки или суммой нашего договора. То есть, если в итоге эта картошка получится меньше, чем 300 тысяч рублей, то ты вернешь мне сдачу. Если она получится дороже, то я заплачу тебе больше. Разрешено такое или не разрешено? Говорим то, что это является неразрешенным. Почему? Потому что это является неизвестностью, то есть гарар, и является подобием азарта. То есть, когда человек не знает, что конкретно он приобретет в итоге за тот договор, который они обговорили. То есть заплатит он 300 тысяч, или все-таки 400, или все-таки лишь 200 и тому подобное. Тот же самый поставщик не знает, что он приобретет вследствие этого договора. То есть знает то, что должен будет он привезти такое-то количество товара, конкретно в нашем примере картофеля, но сколько и чего он за это получит, он не отдает себе отчет на время заключения сделки с Салем. Это является неразрешенным. Другой вопрос, если они подвешивают сумму сделки и сумму договора под рыночные цены сегодняшние. Допустим, смотрят, говорят, почем ты мне привезешь 100 тонн картошки, смотрят среднерыночную оптовую цену, допустим, на сегодняшний день, и уменьшают из нее 10% или 20% и тому подобное. И, исходя уже из этого, рассчитывают окончательную сумму договора. Это является разрешенным. Важно, чтобы сумма договора была обозначена конкретно, и она была твердой, чтобы она не менялась в зависимости от разных рыночных спекуляций, от разных рыночных движений, то повышение цены, то понижение цены. Человек должен знать, сколько он платит, и должен знать, что он конкретно за это получит. Далее. Следующий вопрос, является ли узаконенным относительно сделки с Салем то, что называется хайру шарт. То есть, если два человека, заказчик и поставщик, договорились о поставке определенного товара, заказчик отдал определенную сумму денег и затем разошлись, но поставил заказчик условие, то, что он берет время подумать и может вернуть эти деньги обратно. Разрешено это или нет? Большинство ученых это запрещают. Из них ханафиты, а также шафииты, а также ханбалиты. Обуславливая это тем, то, что является обязательным сделки с Салем, то, чтобы деньги были переданы полностью в маджлисе. Здесь же получается, что деньги хоть и переданы полностью в маджлисе, то есть во время заключения сделки, но
полное владение относительно этих денег поставщику не переходит. И получается то, что он деньги не получил, свое полное владение, а лишь владение подвешенное, которым он пользоваться не может. И это все равно, что не дать ему денег в маджлисе, а дать ему, например, через 3 дня или через неделю, потому что в любом случае поставщик не может пользоваться этими деньгами и обязан придерживать их у себя, пока человек, то есть заказчик, не даст своего полного ответа. Поэтому более верное мнение то, что хайру шарт, то есть право на разрыв сделки без причины, является неузаконенным сделки ассалам уллаху. Следующий вопрос: если заказчик заказал определенный вид товара, а поставщик привез другой товар, то есть, допустим, заказал ему 100 тонн картошки, через 3 месяца и вместо картошки тот привез, например, зерно какое-либо, или муку, или что-либо подобное, то разрешено ли в этом случае заказчику забрать вместо своей картошки другой привезенный товар? Правильным мнением в этом вопросе кажется мнение шейха Ибн Усаймина, который в своей книге «Аш-Шарх аль-Мумти» указал на этот вопрос и сказал: «Фанара айдан анну иляджау бишей мин гейри джинсихи варады аль-ахар фаину ляба асабих». Говорит, мы считаем то, что если поставщик привез не тот товар, то есть совсем другого рода товар, не тот товар, который был заказан, и заказчик остался доволен этим, то нет в этом ничего страшного. Мислянный куль, как если человек скажет: «Ади имеет уса минадбор, бимеет уса тамар суккари, варады аль-муслям илей». Говорит, как если он скажет: «Это 100 са бор, то есть 100 са пшеницы, вместо 100 са фиников». Вместо 100 са фиников, и тот, который заказывал товар, остался доволен этим. «Фанара анну ляба сабихада». Мы считаем, что в этом нет, говорит, ничего страшного. «Лянна льбору от тавр лей сабейна умариба фадл». Потому что, говорит, между пшеницей и между финиками нет. «Риба фадл», то есть «риба из-за фадл», то есть «из-за величины». «Вагада из-за ахбара гува саляму ия интаха риба мнасия». И также, говорит, «риба из-за отсрочки» тоже здесь не происходит. Почему? Потому что второй поставленный товар, то есть замененный товар, также является поставленным на данный момент, а не отложенным. «Фаэм ахзур фиада, фалейса фиа риба, вала зульм, вала гарар». Говорит шейх Ибн Усаймин, и что же в этом страшного, говорит, в этом нет ни риба, ни несправедливости, и ничего из гарар, то есть ничего из превышающей неизвестности. Значит, если заказчик заказал один товар, и по каким-либо причинам поставщик привез другой товар, то заказчик может забрать этот товар. То есть речь идет о том, может он его забрать или нет. То, что он может отказаться от него, это естественно, и не забирать его. Но суть, если все-таки он согласится на этот товар и захочет забрать его, способен ли он это сделать, или в этом есть что-то запретное. Говорим, в этом, иншаллах, ничего запретного нет, и человек может забрать этот товар, если он остался доволен им. Следующий вопрос: если поставщик привез заказчику товар, в котором оказался дефект, то есть имеется в виду, поставщик поставил товар в определенный срок, о котором они договорились, заказчик пришел, этот товар забрал, затем через какое-то время нашел в нем дефект, может ли он вернуть этот товар по дефекту? Говорим, в этом случае человек, то есть заказчик, может поступить одним из 3 способов: либо оставить у себя этот товар и промолчать, что называется, согласиться с этим, либо вернуть этот товар обратно поставщику и забрать свои деньги обратно, или может оставить этот товар у себя и требовать неустойку за дефект. И неустойка, как в этом случае определяется, то есть смотрится, сколько стоит товар дефектный на момент поставки. Допустим, стоит 1000 рублей, просто для примера. Так, смотрим, сколько стоит недефектный товар также на момент доставки. Смотрим, например, стоит 1200. Смотрим, какова разница между ними. 1200 минус 100, то есть 200 рублей. 200 рублей, каково соотношение этих 200 рублей по отношению цене товара, который является недефектным, то есть 1200 рублей, то есть это 6-я часть. Затем мы что делаем? Мы от суммы заказа, то есть если заказ, допустим, стоил 100 тысяч рублей, просто для примера, то его 6-ю часть отнимаем из заказа. И человек, то есть вот этот вот поставщик за дефектный товар, должен вернуть 6-ю часть денег, которую он ранее забрал. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос в теме ассалям, то есть сделки ассалям: можно ли расплатиться в маджлисе чеком? То есть если заказчик не выдает деньги поставщику, но выдает вместо них чек. Подобный вопрос мы уже рассматривали в главе какой? В главе о ростовщичестве. То есть можно ли за золото или за серебро расплачиваться не деньгами, а чеком. И приходили к выводу в том вопросе, то, что это является запретным. Почему? Потому что чек не заменяет собой денег, а является лишь гарантией. И приводили там слова шейха Ибн Усаймина, который говорил о том, что доказательством того, что чек не является непосредственными деньгами, а является лишь гарантией, то, что если человек заберет чек, а затем потеряет этот чек, то он вернется обратно заказчику. Если же заказчик передаст ему деньги в руки, и поставщик затем потеряет эти деньги, то он уже не возвращается кому? Заказчику обратно за этими деньгами. Это доказательство того, что разница между понятием деньги и между понятием чек, который является ничем иным, как лишь гарантией денег. К тому же, этот чек также понятие растяжимое, как мы говорили ранее тоже, потому что человек может отправиться в банк с этим чеком, а банк будет закрыт, или будет не работать, или будет обанкрочен. То есть, все это не является забиранием денег в маджлисе, поэтому это является запретом. Так, на этом мы завершили разбор вопросов, которые касаются понятия салям, и со следующего урока, иншаллах, приступим к разбору вопросов, которые касаются понятия аль-кард, то есть понятия долгов. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.